Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Притчи Соломоновых». В прошлой передаче мы остановились на 10 стихе 16 главы. Поскольку в тексте этой главы слова «Господь» и «Царь» встречаются чаще, чем где-либо в притчах, некоторые считают, что данный отрывок посвящен взаимоотношениям верховной власти Бога и власти царя. В рамках традиционной монархии, которая была в тот момент в Израиле, власть царя можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, это власть абсолютная, которая держит народ в страхе. Во-вторых, царь – это некий эталон справедливости и праведности. В Израиле и некоторых других странах царь представлялся идеализированно, как некая сила, способная хранить нравственные устои общества. Поэтому замечания о справедливости, мудрости, праведности и смирении в данном случае можно рассматривать в контексте царской темы. И это особенно важно, когда высказывания о царе соседствуют с суждениями о вмешательстве Бога в земные дела. Взаимосвязь между верховной властью Бога и властью царя легко угадывается в стихе 11. «Верные часы и весовые чаши от Господа». В древнем мире стандарты мер и весов устанавливались царем. С другой стороны, предписание закона относительно неверных весов содержится в книгах Левит и Второзаконие. Таким образом, здесь подчеркивается, что царь несет ответственность перед Богом и за эту сферу жизни. Бог – это тот, кто устанавливает справедливый миропорядок. В то же время ответственность за его соблюдение возложена на плечи правителя. Согласно представлениям израильтян времен Соломона, царь призван осуществлять свое правление как представитель Бога, являя собой нравственный эталон его верховного владычества. Представьте, как изменился бы мир, если бы этому призыву следовали современные политические лидеры. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с притчи, которую следовало бы помнить всем тем, кто занимается торговлей. Это стих 11 главы 16. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме». Теперь прочитаем 18 стих той же главы. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Я подчеркнул этот стих в моей Библии. Далее идет 19 стих. «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». В этом стихе мы вновь видим, как Бог обличает ненавистную ему гордыню. В списке ненавистных для Бога человеческих качеств, который приведен в 6 главе книги «Притч», в стихах 16 по 19, гордыня стоит на первом месте. Именно гордость погубила того архангела, который сегодня известен нам как Сатана. Он был Деницей, сыном Зари, может быть, одним из самых возвышенных существ, сотворенных Богом. Но затем в него проник грех. Что это был за грех? Это была гордость. Он попытался возвысить себя над Богом. Ведь он считал себя таким совершенным творением Божьим. Кроме того, Бог наделил его свободой выбора. Свобода выбора – это очень опасное оружие, вложенное Богом в руки некоторых из его творений. Некоторые творения подчиняются инстинктам. На зиму утки улетают из северных стран в теплые края. Весной они возвращаются обратно. Птицы повинуются своему инстинкту. А вот человек обладает свободой выбора. Человек может оставаться на севере и зимой, хотя лично я не вижу особых оснований для такого решения, а летом отправляться на юг. Но там, где есть свобода выбора, существует также возможность гордыни и отпадения от Бога. В Писании мы можем увидеть множество примеров гибельной гордыни. Она принесла много вреда Аману из книги «Эсфирь», а Авессалом также восстал на своего отца Давида. Голиаф тоже был преисполнен гордыни. То же самое можно сказать и об Ахаве. Но обратимся к 24 стиху. «Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Приятная речь. Мы все любим, когда нам говорят добрые слова. Разве не так? Мы читаем газеты и узнаем печальные новости. Как жаль, что огромное количество людей не читают Библию. В ней они могли бы найти благую весть. Ведь Евангелие — это благая весть от Господа. Нам всем нужно говорить приятные слова сейчас, а не тогда, когда уже слишком поздно, среди венков и лент. Прочтем 25 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Вы, может быть, помните, что мы уже встречали эту притчу в главе 14 в стихе 2. «Возможно, это удивляет вас. Зачем дважды повторять одно и то же? Но повторение бывает полезно. Господь желает, чтобы мы твердо запомнили эти слова». Стих 27. «Человек лукавый, замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий». Наверное, каждый из нас знает таких людей, которым очень подходит эта притча. У меня был знакомый, который говорил, что он христианин. Но каждый раз, когда я виделся с ним, его первыми словами были: «Доктор Маги, а вы слышали?» И после этого он пускался пересказывать самые жаркие сплетни за последние несколько дней. Был ли он спасен? Я не знаю. Я не могу выносить суждения о людях. Нам всем необходимо сдерживать свой язык и беречь самих себя от такого поведения, которое было обычным для того человека. Прочитаем стих 28. «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Прежде мы уже читали о том, что некоторые люди верят всему, что им нашептывают. Есть и такие люди, которые нашептывают злое и разлучают друзей. Читаем далее стих 31. «Венец славы — седина, которая находится на пути правды». Эту притчу следует выучить наизусть всем государственным мужам. Прочтем 33 стих. «В полу бросается жребий, но решение его от Господа». Этот стих я бы вынес в заглавие книги «Эсфирь». В своей гордыне Аман бросил жребий, чтобы определить день уничтожения еврейского народа. Но Бог вмешался и спас свой народ. Еврейский праздник Пурим, что означает «жребий», установлен в память об этом событии. Помните, этот мир принадлежит Богу. Не пытайтесь навязать свои правила происходящим событиям. Все, что случается, предназначено ко славе Божией. Так пожелал Господь. Вы хотите сотрудничать с Богом? Вы предпочитаете быть с Богом или упорствовать в сопротивлении Ему? Не ваша воля, но воля Божия всегда будет определяющей силой событий. Нам всем следует молиться о том, чтобы мы, оправдавшись верой, покорились Богу и примирились с Ним. Откроем следующую, 17 главу книги «Притч» и прочтем 1 стих. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». Этот стих напоминает текст книги «Притч», главы 15, стиха 17. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Заколотый скот — это жертвоприношение. Но религиозный обряд еще не означает присутствие Бога. В церкви может происходить множество собраний, мероприятий, бесед, но результат часто выражается лишь в смущении и разочаровании. В связи с этим стихом я вспоминаю об Илии при дворе Ахава и Иезавели. Думаю, во дворце Ахава совершалось большое количество религиозных церемоний, но ничто из происходящего во дворце Ахава не имело никакого отношения к Богу. Илия вошел во дворец и объявил, что дождя не будет до тех пор, пока Бог не повелит дождю излиться, и что Бог пока не желает давать такое повеление. Затем Илия покинул дворец. Куда он отправился? Он ушел прочь, к потоку Харафа, где долгое время оставался с Богом. Бог научал его в тишине пустыни. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир». Бог вывел Моисея из дворца фараона. Кстати, там тоже была своя религиозная организация, в землю Мадиамскую, и учил его там. Как у Моисея, так и у Илии был кусок сухого хлеба и с ним мир. Иногда бывает очень полезно остаться в одиночестве и побыть с самим собой. Мы с женой часто ездим на разные конференции, но иногда нам приходится отказываться от приглашений, чтобы иметь возможность побыть в тишине и покое. Когда мы возвращаемся домой из поездок, которые иногда затягиваются на целые недели, мы всегда отправляемся к себе на дачу за город. Тогда я говорю своей жене: «Давай посидим рядом, поговорим и узнаем друг друга получше. Мы уже давно женаты, и мне давно пора познакомиться с тобой по-настоящему». Бог желает, чтобы время от времени мы и с Ним общались подобным образом. Эти беседы имеют очень большое значение для нашей духовной жизни, и мы должны стараться использовать их с максимальной пользой. Теперь прочитаем второй стих 17 главы. «Разумный раб господствует над беспутным сыном, и между братьями разделит наследство. Верный раб лучше неверного сына». Лучше иметь раба, которому веришь, чем сына, которому не можешь доверять. Этот стих напоминает мне историю об Аврааме с его верным рабом Елиазаром и о Давиде с его сыном Авессаломом. В 15 главе книги «Бытие» в стихе 2 мы читаем о том, как Авраам говорит Господу, что Елиезер — его единственный наследник, и что он хотел бы, чтобы у него родился сын. Он считал, что иметь сына гораздо лучше, и Бог ответил на его молитву. Но если на сына нельзя положиться, если он подобен сыну Давида Авессалому, который открыто выступил против своего отца, то, безусловно, лучше иметь доброго и верного раба. У Давида тоже были верные ему люди, которые не оставили его в час испытаний. Читаем далее стих 3. «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Для того, чтобы получить чистое серебро, добытую руду нужно положить в плавильню и разогреть до тех пор, пока шлак не начнет отделяться от чистого металла. Точно так же получают и золото. Его разогревают в горниле, а шлак удаляют. Господь тоже помещает своих служителей в огонь для того, чтобы развить в них какие-либо качества. Он испытывает наши сердца, чтобы сделать нас сильнее. Он желает изготовить себе лучших сыновей и дочерей, чтобы использовать их в своих целях. Для Бога мы ценнее золота и серебра. Поэтому в пору испытаний нам не следует отчаиваться». В первом послании Петра, в главе 1, стихах с 6 по 7, мы читаем: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Бог поступает именно так. Бог с определенным намерением позволяет Иову пройти через горнило скорби. Не просто так он дает Павлу жало в плоть. Бог с четкой целью попустил период мученичества в церкви. Преследования сформировали церковь, и в период гонений она пережила небывалый духовный подъем. Я думаю, одна из основных проблем современного христианства — это благополучие. В том же самом заключалась и одна из духовных проблем Израиля. Моисей так говорил об этом во Второзаконии, главе 32, стихе 15. «Утучнел Израиль и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Мне кажется, сейчас появилось слишком много тучных святых. У них есть все, но они продолжают жаловаться. Они недовольны, им все время мало того, что им дано. Они ничем не помогают делу Христову. Поэтому Богу необходимо помещать людей в горнило, чтобы изготовить достойных себя святых. Я получил письмо от одной женщины, которая молилась о том, чтобы лучше узнать Господа Иисуса, возрасти в благодати и познании Христа. Что же сделал для нее Господь? Он дал ей рак. Кто-то может сказать: «Бог так не поступает». Друг мой, иногда Бог поступает именно так. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, почему Бог дал мне рак. В одном резком письме, адресованном мне и моей жене, говорилось, что Бог дал нам рак, потому что мы не повиновались Ему, потому что мы были невеждами и вообще негодными людьми. Что ж, возможно, отчасти это так и есть. Но Бог совершил свой план совсем не в том настроении, в каком автор письма написал эти строки. Бог сделал это не потому, что Он ненавидит нас. Бог сделал это в любви. И вы даже не представляете себе, насколько дорог Он стал для нас с этих пор. Прочитаем стих 6. «Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их». Этот стих понравится очень многим. «Сыновья сыновей» — это, конечно же, внуки. Этот стих написан для нас, для дедушек. «Слава детей, родителей их!» Дети смотрят на своих отцов. Я всегда благодарил Бога за мою дочь, которая любит и уважает своего отца. Мы всегда хорошо понимали друг друга, хотя у нее такой же характер, как и у меня, очень вспыльчивый. У нас то и дело происходят маленькие столкновения, но потом либо я прихожу к ней с миром, либо она приходит ко мне. Мы никогда не допускаем, чтобы ссора не осталась неулаженной до захода солнца. Но венец стариков — сыновья сыновей. Притча совершенно права. Я уже не молод, и у меня есть внуки. Я мог бы замучить вас до полусмерти рассказами о них. Я как-то слышал такой разговор двух пожилых людей. «Я тебе рассказывал о моем внуке? У меня с собой есть его фотографии». Второй собеседник ответил: «Нет, не рассказывал, и я тебе очень за это благодарен». «Если бы я только знал, как это прекрасно, когда у тебя есть внуки, то я бы их завел раньше детей. Внуки — это и радость, и гордость. Они собирают вместе всех членов большой семьи. Ребенок смотрит на своего отца, а дедушка смотрит на своего внука. И для него нет ничего важнее этого». Читаем далее стих 10. «На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов». Иногда можно слышать, как о каком-нибудь христианине говорят: Он — прекрасное чадо Божие, и Он перенес столько тягот. Бог иногда делает выговор Своим святым, и иногда делает это, посылая им тяготы. Бог делает им выговор, потому что они разумные люди. На разумного человека выговор действует. Глупый не слушает порицания. Даже если Бог налагает сотню ударов на его спину, это не приносит почти никаких результатов. Если вы видите, как развратный человек наслаждается роскошью, то причина этого может заключаться в том, что он уже не изменится ни при каких обстоятельствах, что бы Бог с ним ни сделал. Господь Иисус говорил о человеке, который сломал старые житницы, чтобы построить новые для крупного зерна. Он процветал и захотел расширить свое дело. Нет ничего дурного в том, чтобы построить новую житницу. Дурное заключалось в том, что человек был безумен. «Не я говорю об этом сказал Иисус. Тот человек был безумен, потому что он не заботился о вечности. Наказание от Бога не принесло бы ему никакой пользы. Во время великого отпадения мир пройдет через невероятные страдания и осуждения. И вы думаете, люди обратятся к Богу? Нет, и сотня ударов не приведет ни к чему, если они обрушены на спину глупца». Поэтому мне кажется, что современное общество неправильно мыслит о том, как должны быть устроены тюрьмы. Тюрьма — это не место, где человека исправляют, а затем помещают обратно в общество. Этим нужно заниматься не в тюрьме. Тюрьма — это место наказания, а не перевоспитания. Перевоспитывают детей, своих собственных детей. Наказание — заслуживают те, кто совершил преступление. Стих 16. «К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Я знаю много юношей из состоятельных семей, у которых к высшему образованию нет ни малейшего стремления. Им не следовало бы поступать в институты. У них совсем нет желания получить образование. Я не согласен с мнением о том, что каждый человек должен стремиться получить высшее образование. Я думаю, каждый человек должен иметь право поступать в вуз. Но я считаю, что молодежь следует не принуждать к этому». У большого числа молодых людей недостаточно способностей, и сами они вовсе не стремятся получить высшее образование. Не имеет значения, богат человек или беден, все дело в желании или нежелании учиться. Я считаю, что каждый юноша из бедной семьи должен иметь возможность поступить в университет. Дверь должна быть открыта для него. С другой стороны, многих детей богатых родителей не должно было быть в университетах. Я был беден, и благодарю Бога за то, что один из пресвитеров моей церкви помог мне получить высшее образование. Теперь обратимся к 17 стиху. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Читая эти слова, мы вспоминаем об Иоаннафане, прекрасном друге Давида. «Друг любит во всякое время». Иоаннафан любил Давида и тогда, когда тот играл во дворце на арфе, и тогда, когда тот скрывался от царя Саула ради спасения своей жизни. Хотя Иоаннафан был сыном Саула и наследником престола, он все же любил Давида. «Прекрасно, что у нас есть такие друзья». Если кто-то не любит вас во всякое время, то он вам не друг. Одно из самых суровых разочарований в жизни — это когда мы обнаруживаем, что люди, которых мы считали друзьями, в трудные минуты отдаляются от нас. Такие друзья — настоящие подражатели Иуды Искариота и Авессалома. Теперь прочтем 21 стих. «Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется». В притчах эта мысль повторяется несколько раз. Отец полон радости, если его сын добивается успеха. Он только и говорит, что о своем мальчике. А если от сына нет никакого прока, то отец становится молчаливым и уже никому не рассказывает о своем сыне. Обратимся к 22 стиху. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Многие люди страдают от сердечной тоски. Это не какая-то особая болезнь сердца, это недостаток радости в жизни. Жизнь многих христиан полна тоски и печали. Бог желает, чтобы наше сердце было радостно. Наше общение в церкви должно сопровождаться весельем. Когда мы идем в церковь, мы должны смеяться, радоваться и славить Бога. Часто люди в церкви ведут себя чрезмерно сухо и подавленно. В 23 стихе говорится: «Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия». Есть много способов дать взятку, и в современном мире взяточничество процветает. Теперь прочитаем стих 28. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным». Эта притча написана с юмором. В ней говорится о том, что иногда помалкивать очень выгодно. Нашу сегодняшнюю лекцию мне хотелось бы завершить одной забавной историей, которая, как вы поймете, связана с этой притчей. У одного крестьянина был не очень умный сын. Как-то раз они повезли в город яблоки, и отец оставил сына в телеге, велев ему держать поводья, а сам пошел по делам. Но прежде чем уйти, он сказал ему: «Ничего никому не говори. Если только откроешь рот, то все поймут, как ты глуп». Мальчик пообещал не открывать рта. К телеге подошел покупатель и спросил, сколько стоят яблоки. Мальчик ничего ему не ответил. Задав один и тот же вопрос несколько раз, человек рассердился и воскликнул: «Да в чем же дело? Что ты за глупый мальчишка?» И отправился прочь. Когда отец вернулся к телеге, он спросил сына: «Ну, как дела?» Мальчик ответил: «Я не открывал рта, но люди все равно догадались, что я глуп». По-моему, это очень смешная история. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.